Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по Евангелию от Марка. Прозрение слепого.
Будем исследовать Слово Божие. В центре сегодняшнего изучения Писания будет находиться следующий очередной отрывок из Евангелия от Марка. Мы остановимся на стихах с 22 по 26, 8 главы. Евангелие от Марка, 8 глава, стихи с 22 по 26. Но прежде чем прочитать этот отрывок, мне хотелось бы несколько слов сказать о его значении в контексте всего повествования. Это очень важно для того, чтобы понять его целостно. В описании жизни и служения Иисуса Христа евангелист Марк подводит нас к переломному моменту. Я надеюсь, вы помните, что до этого Марк очень много говорит о непонимании учеников. Они так плохо усваивали уроки Господа. Они никак не могли осознать Его тем, кто греет и питает все живое. Они непрестанно беспокоились, хватит ли им продуктов, не умрут ли они с голоду в его присутствии. У них было уже понимание, но понимание было недостаточным. Итак, Марк много говорит о духовном неразумии учеников. И вот теперь наступает переломный момент. Эта тема их неразумия заканчивается, и наступает переломный момент. Петр должен засвидетельствовать, и мы будем говорить об этом, исследуя следующий отрывок, следующее воскресенье. Петр должен засвидетельствовать: «Ты Христос», как сказано у Матфея, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Петр должен показать, что обладает хорошим пониманием, духовным зрением. И перед этим, перед тем, как Петр засвидетельствует «Ты Христос», Марк сообщает об исцелении физически слепого. И исцеление физически слепого является иллюстрацией прозрения учеников. Еще важно подчеркнуть, вот это описание исцеления слепого, которое мы будем сегодня рассматривать, очень уникально. Уникальность его состоит прежде всего в том, что это является единственное чудо из записанных, совершенное поэтапно. Во всех других случаях Иисус исцелял мгновенно. Слепые мгновенно начинали видеть очень хорошо. Глухие мгновенно начинали слышать. Хромые мгновенно могли ходить, скакать и бегать. Здесь же все по-другому. Слепой сначала не видел ничего, затем стал видеть размыто, и только после этого Иисус улучшил его зрение. Марк сообщает об этом, желая показать следующее. Да, ученики уже не были абсолютно слепыми, как фарисеи, например. Они уже видели, но их духовное видение было размытым, нечетким и нуждалось в том, чтобы его улучшить. И Господь постепенно улучшает их духовное зрение. И свидетельство Петра «Ты Христос» – это доказательство одного из таких восхитительных моментов улучшения духовного зрения. Итак, постепенное прозрение слепого – это иллюстрация постепенного духовного прозрения учеников. Прочитаем об этом прозрении. Марк 8, 22, 26. «Приходят в Вифсаиду и приводят к нему слепого и просят, чтобы прикоснулся к нему. Он, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения, плюнул ему на глаза, возложил на него руки и спросил его, видит ли что? Он, взглянув, сказал, вижу проходящих людей, как деревья. Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелел и стал видеть все ясно. И послал его домой, сказав, не заходи в селение и не рассказывай никому в селении». Как видно из прочитанного отрывка, исцеленный человек находился в трех состояниях. Сначала он был абсолютно слепым, не видел ничего. Затем после определенного воздействия со стороны нашего Господа, он стал видеть, но видеть плохо. И третье состояние, наконец, после еще одного воздействия Господа, он стал видеть очень четко, очень контрастно. Как мы уже отметили, данное исцеление является иллюстрацией духовного прозрения. Смотрите, состояние полной слепоты сравнимо с состоянием человека до обращения. Слепой – это неверующий. Появление размытого, нечеткого зрения сравнимо с состоянием, в котором находятся духовно незрелые верующие. Он видит, но еще сомневается в чем-то, чего-то не понимает. И улучшение зрения сравнимо с ростом в освящении, когда вера укрепляется, сомнения уходят, понимание Бога и Его Слова возрастают. Вообще-то, следуя вот этому повествованию, мы можем разделить все человечество, всех людей на три категории. Первая категория – слепые, это неверующие. Вторая категория – видящие, но видящие не очень хорошо, обладающие плохим зрением. Это незрелые, духовно неразвитые верующие. И третья категория – видящие хорошо, верующие, которые прогрессируют в познании и применении Слова Божьего. Какой из этих трех категорий вы себя относите? Трудность ответа на этот вопрос состоит в том, что слепой, он же себя не видит, он потому-то и слепой. Трудность ответа на этот вопрос состоит в том, что тот, кто плохо видит, он других не очень хорошо видит, но себя еще хуже. И это также усложняет ответ на этот вопрос. И, конечно, в своей гордости каждый человек хотел бы сказать, что он видит очень хорошо, у него четкое видение и самое лучшее зрение. Но несмотря на все эти трудности, давайте вникать в Писание и в свое сердце, молите Бога о том, чтобы быть объективными, чтобы Господь открыл вам реальность вашего духовного состояния. Кто вы? Слепой? Тот, кто видит плохо? Или тот, кто имеет четкое, ясное зрение? И мы сможем ответить на эти вопросы, следя за прозрением физически слепого. Давайте начнем это движение. Первое состояние, в котором находился исцеленный, можно определить как отсутствие зрения. Зрения нет. Стих 22. Приходят в Вифсаиду и приводят к нему слепого и просят, чтобы прикоснулся к нему. Придя в Вифсаиду, это город, который расположен в нескольких километрах к северу от Галилейского озера. Иисус встретился со слепым, и этого слепого привели к Иисусу. Конечно же, он был слепой, он ничего не видел, он не мог самостоятельно передвигаться. Вообще, я хочу сказать о том, что во времена Христа слепота была очень распространенным явлением. Слепых можно было увидеть сидящими вдоль дорог и просящими милостыню. Слепые обычно сидели за городскими воротами и также просили милостыню. Они ведь не могли работать, тогда не было пенсий, социальных пособий, не было общества слепых, например, как в нашей стране, которая бы как-то проявляла заботу о таких людях. Слепые в основном жили на подаяние, если их не могли содержать родственники. Слепых было много из-за неразвитого состояния медицины, скажем так, и отсутствия правильных представлений о необходимой для человека гигиене. Многие женщины являлись носителями опасных инфекций, например, гонореи. Внешне это практически никак не проявлялось, но младенцы заражались от матерей во время родов. В наши дни врачи обрабатывают глаза новорожденных специальными каплями, но раньше этого не было, и даже конъюнктивит мог вызывать слепоту. Вот по этим причинам я приблизительно дал вам такую небольшую картину. Слепых было достаточно много. Все это умножьте на жаркий климат Палестины. Было очень-очень много слепых. Вид некоторых слепых, если бы вы увидели в то время, вид некоторых из них вызвал бы у вас отвращение. Вам бы даже было трудно на них смотреть. Представьте себе сидящего у дороги, просящего милостыню слепого, с покрытыми гноем глазами, на которых садятся мухи. Такую картину можно было увидеть. Она не была чем-то редким. Пожалуйста, задумайтесь о том, насколько горькой была жизнь слепых людей. Как трудно было жить этому человеку до встречи со Христом. Он не видел ничего. Постоянная темнота перед его глазами. Он не видел света солнца. Он не видел красоты Божьего творения, полная темнота. Эта картина изо дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц, полная темнота. Но отсутствие духовного зрения гораздо более опасно, чем отсутствие физического. Писание называет всех необращенных людей слепыми. Обличая народ Божий через пророка Иезекииля, Господь говорил: «У них есть глаза, чтобы видеть, они видят». Иезекииля 12:2. Вы скажете: «Ну, мы в церкви присутствуем, нам слепота не угрожает, в церкви слепых быть не может». Но это не так. Обличая Ладокийскую церковь, Господь говорил: «Ибо ты говоришь: я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды». Такое духовное самодовольство. «А не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и нах». Откровение 3:17. Человек может находиться в видимой церкви, человек может считать себя духовно богатым, мудрым, но не видеть из-за слепоты, своей наготы, своего жалкого состояния. Духовно слепые не покоряются Слову Божьему, не покоряются господству Христа. Кого можно отнести к духовно слепым? Это представители всех религий, кроме истинного христианства, они все слепы. К духовно слепым можно отнести всех атеистов, всех агностиков, но даже находясь в видимой церкви, в евангельской церкви, человек может оставаться необращенным слепцом. Я уверен, среди нас есть духовно слепые люди. Идя вслепую по этой жизни, человек спотыкается о невидимые для него препятствия, разбивается, гибнет в собственных грехах, ошибках, заблуждениях, в ложных идеологиях, в лжеучении, в законничестве и вседозволенности. Если вы не спасены, вы духовный слепец. Духовный слепец не видит ценности Слова Божьего, поэтому он не исследует Слово Божие. Духовно слепой не видит ценности церковного общения, поэтому он может оставить церковь, не дорожит ей. Духовно слепой не видит ценности библейского пасторства, поэтому не желает подотчетности. Духовно слепые, они не желают покориться Божьему замыслу о церкви, не желают покориться библейскому пасторству. Духовно слепой не видит опасности мирского и греховного влияния. Духовно слепой не может отличить истинную церковь от ложной. Он путается, ему непонятно. И там поют, и там поют, и там молятся, и там молятся. И у тех Библия, и у тех Библия. Пойди разбери. Он не может разобрать, потому что он слепой. Это первое состояние, в котором находился исцеленный. Мы определили его как отсутствие зрения. Обладаете ли вы духовным зрением? Второе состояние, в котором находился исцеленный, можно определить как появление зрения. Зрение появилось, стих 23 и 24. «И он, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его: видит ли что? Он, взглянув, сказал: вижу проходящих людей, как деревья». Для того, чтобы остаться со слепым один на один, Иисус вывел его из селения. «Плюнув на глаза слепому и возложив на него руки, Господь увеличивает его веру в надежду на прозрение». Господь активирует его надежду. Господь увеличивает его веру, развивает его веру такими вот действиями. И после этих действий Иисус спрашивает его, видит ли он что? И получает ответ: «Вижу проходящих людей, как деревья». Слепой уже начал видеть. Перед ним теперь не полная тьма, он видит свет, но нет резкости, нет четкости в его зрении. Все размыто, неясно, туманно. И Господь не случайно не исцелил его мгновенно. Господь преднамеренно исцеляет его постепенно. И сначала дает видеть свет, но не дает четкого видения. И знаете, зачем делает это Господь? Он делает это для того, чтобы дать нам великий урок. Духовное зрение развивается постепенно. Духовное зрение на раннем этапе не бывает четким. Оно развивается в процессе. Удивительное дело, когда я думаю о физическом мире. Бог создал многие вещи в физическом мире, и они так прекрасно иллюстрируют духовную реальность. Отношения жениха и невесты, овец и пастыря, зависимость виноградных ветвей от лозы. Все это иллюстрирует наши отношения со Христом. Но некоторые другие физические вещи, которые, может быть, не описаны в Писании, также иллюстрируют духовные истины. Например, то, как зрение развивается у новорожденного младенца, прекрасно иллюстрирует, как развивается духовное зрение у новообращенного. Когда ребенок родился, он видит всего лишь 20-30 сантиметров перед собой. Дальше не видит. Когда он достигает одного месяца, он уже видит 30-40 сантиметров перед собой. Прогресс. Вы можете его повести в театр, но он ничего не увидит. Можете повести его в зоопарк, но он ничего не увидит. 30-40 сантиметров, не дальше. В два месяца прогресс уже видит на расстоянии 60 сантиметров и начинает различать красный и зеленый цвет. В 4 месяца появляется трехмерное восприятие объектов. В 1 год панорама становится такой же, как у взрослых, а в 4 года считается зрение полностью сформированным. Если для развития физического зрения нужно время, то нас не должно удивлять, что для развития духовного зрения также необходимо время. Новообращенный видит, признает лишь самые простые евангельские истины. Он еще не способен увидеть величие доктрин Библии. Он еще не знает своих духовных даров и не имеет представления о применении этих даров для созидания церкви. Духовное зрение развивается постепенно. И новообращенному не стоит переживать о том, что у него нет какого-то особого видения. Но знаете, кому нужно переживать? Переживать нужно тому, кто уже давно в церкви. Как говорит Писание, по возрасту вам нужно уже быть учителями. Переживать нужно тому, кто уже давно в церкви, а чье зрение не развито, не развилось так, как могло бы развиться. Может быть, вы уже годы в церкви, а до сих пор видите духовную реальность, как этот слепой видел физическую реальность. Вижу проходящих людей, как деревья. В 43-й проповеди, посвященной Евангелию от Иоанна, я, конечно, не думаю, что вы помните такие все детали. Я слишком, наверное, высокого такого представления здесь. Но в 43-й проповеди, тем не менее, мы с вами отмечали, приблизительно 120 человек не были еще членами нашей церкви из присутствующих, но мы все-таки отмечали 4 формы нарушения духовного зрения у христиан. 4 формы нарушения духовного зрения у христиан. То есть человек может быть верующим, он может видеть, но видеть плохо. И он должен уже видеть лучше, он до сих пор видит плохо. По следующим 4 причинам. Первая форма нарушения духовного зрения – духовная дальнозоркость. При этом, при этой проблеме человек прекрасно видит вдаль, но не различает того, что находится вблизи. Далеко видно хорошо. То, что касается твоей жизни, твоих близких, не видно. Такие люди благовествуют, переживают о других церквах, но в своей церкви создают серьезные проблемы. В их семьях нет мира и единства, а они стремятся к миру во всем мире, в евангельском мире. Они пытаются помогать в воспитании других детей, а проблем своих детей не замечают. Они легко замечают малейшие недостатки окружающих и не видят серьезных проблем в своей жизни. Это нарушение духовного зрения, духовная дальнозоркость, когда вдаль человек видит, а вблизи нет. Вторая форма нарушения духовного зрения – духовная близорукость. Это то же самое, только наоборот. Когда человек вдаль не видит и видит только то, что рядом с ним. Жизнь духовно близоруких вращается вокруг их маленького мирка. Они не видят дальше собственного носа. Они живут лишь своими мелкими интересами, земной суетой. Они не думают о пробуждении, а в городе, в стране, в мире. Такие мысли им чужды. Они живут мелкими интересами, быт, работа, семья. Больше ничего их не беспокоит, вообще не беспокоит. Духовно близорукие способны конфликтовать с кем-нибудь, соперничать, завидовать, обвинять и не видеть, какие опасные последствия это может принести церкви, другим церквам. Это духовная близорукость. Существует только я, мой мир, мои желания, все остальное не важно. Встречали ли вы когда-нибудь таких людей? Я думаю, что да. Третья форма нарушения духовного зрения – духовный дальтонизм. Ну, дальтонизм – это заболевание, при котором человек не способен различать некоторые цвета, в основном красный и зеленый. Человек может различать черный, белый, иногда даже желтый, а вот другие цвета – красный, зеленый – не может отличить. Я знаю, что некоторые мои знакомые еще страдают духовным дальтонизмом. Они воспринимают мир в черно-белых тонах. Они либо восхищаются человеком, либо презирают его. У них от любви до ненависти один шаг. Еще вчера они восхищались церковью, не замечали никаких недостатков. А сегодня, заметив недостаток в поведении какого-то из ее членов, они готовы оставить церковь. Это духовный дальтонизм, такое, знаете, черно-белое мышление. Они не способны понять, что для оценки состояния ближних существует гораздо больше цветов, чем черный и белый. Они не могут понять, что люди способны быть сильными в одних сферах, но слабыми в других. Поэтому людей нельзя отвергать, замечая их слабые стороны, не замечая сильные. Но и нельзя людей чрезмерно превозносить, замечая сильные стороны, не замечая слабые. Четвертая форма нарушения духовного зрения – духовная астигматия. При этом заболевании человек видит лишь размытые силуэты, неясные образы. Страдающий духовной астигматией имеет неприязнь к четким богословским определениям. Им нравится какая-то неясность, размытость, туман. Вот почему люди находятся в церквах с размытым богословием и довольны. Они посещают церковь, в которой проповедники могут проповедовать противоположные друг другу богословские доктрины. И спрашиваешь, ну как у вас дела в церкви? Отлично, все хорошо. Но для того, чтобы на это реагировать хорошо, нужно просто плохо видеть. Когда плохо видишь, тогда все хорошо. Тогда даже самое уродливое и безобразное кажется красивым. Четкие богословские определения способствуют ясному духовному зрению. Размытое богословие делает и зрение размытым. Не страдаете ли вы близорукостью, дальнозоркостью, дальтонизмом или астигматией в духовном смысле? В духовном смысле. Итак, первое состояние, в котором находился исцеленный, мы определили как отсутствие зрения. И его можно сравнить с неверием. С неверием, с состоянием необращенного. Второе состояние, в котором находился исцеленный, мы определили как появление зрения, но нечеткого зрения. Это состояние можно сравнить с состоянием новообращенного, духовно незрелого человека по причине того, что он недавно уверовал, либо, может быть, давно, но не развивается так, как мог бы развиться. Третье состояние, в котором находился исцеленный, мы определим как улучшение зрения. Господь все-таки улучшил его зрение, стих 25-26. Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть, и он исцелел и стал видеть все ясно. И послал его домой, сказав, не заходи в селение и не рассказывай никому в селении. Итак, Господь сначала позволил исцеляемому увидеть свет и увидеть все нечетко. Мы уже сказали, зачем он это позволил. А теперь Господь улучшил его зрение, и он исцелел и стал видеть все ясно. Все, он стал видеть отлично, четко, ясно. Это иллюстрация того, что происходило с учениками, еще раз повторю. Их зрение улучшалось и улучшалось. Оно настолько улучшилось, что Петр от лица всех учеников мог сделать такое конкретное исповедание веры «Ты Христос» или у Матфея «Ты Христос, Сын Бога Живого». Это явное улучшение зрения. Итак, Господь улучшил зрение этого человека, но почему-то запретил ему говорить другим об этом исцелении. Почему? Мы часто задаемся этим вопросом, часто отвечаем на него. Здесь уже тень креста падает на служение Господа. Спаситель понимает, что его могут неверно воспринять. Его нужно было воспринимать как страдающего Мессию и искупить Искупителя, того, кто умрет за грехи людей. Вот так нужно было смотреть на него. Но люди не видели его так. Они, если бы этот слепой рассказал, что с ним произошло, возможно, случилось бы то же самое, что описывает Иоанн в 6 главе, когда Иисус накормил голодных. Люди бы сказали, о, вот это Мессия, вот это царь, давайте их сделаем царем, пусть он будет политическим лидером, военным лидером, и, наконец, выглядит римлян, мы уже устали платить свои налоги им. Ну, они уже у нас замучили. Это Мессия, давайте создавать армию и прогонять политических противников. Но Иисус не хотел, чтобы его воспринимали как политического военного лидера. Он хотел, чтобы его воспринимали как страдающего Мессию. Если вы не воспринимаете его как страдающего Мессию, у вас нет истинной веры. Если вы верите в Мессию только во втором пришествии, но не верите в Мессию в первом пришествии, вы не верите в Мессию вообще. И они воспринимали только учение о славном пришествии Мессии, теперь мы называем его втором славном пришествии Мессии, но о унизительном пришествии Мессии, страдающего Мессии, истекающего кровью, униженного, опозоренного, вот это все они не хотели воспринимать. Поэтому сейчас было не время подогревать их взгляды на второе пришествие Мессии. Сейчас было время умирать на кресте, для того, чтобы люди восприняли его как страдающего искупителя. Духовное зрение послушного Господу, изучающего и применяющего Слово, непременно улучшится. То есть, если вы будете послушны Слову Божьему, послушны библейским наставникам, вы будете видеть лучше, ясней и ясней, из недели в неделю, из недели в неделю ваше зрение будет улучшаться. Посмотрите на себя год назад, 2 года назад, 3 года назад. Я уверен, что многие из вас сейчас готовы признать, мое зрение улучшилось. Я знаю, что есть единицы тех, чье зрение не улучшилось или даже ухудшилось. Но это исключение. Но в общем-то церковь развивается очень хорошо, и зрение большинства улучшается и улучшается. Приходит более ясное понимание Бога и Его Слова. Человек начинает лучше видеть свои несовершенства. Человек дает более многогранные оценки. Он учится любить людей, несмотря на их недостатки. Я еще раз повторю, я знаю, что в нашем собрании есть духовно слепые люди. Придите ко Христу. Просите Его открыть вам глаза, чтобы увидеть свет Евангелия. Без этого света вы навсегда останетесь во тьме греха и неверия. И однажды попадете в вечную тьму, в ад, место вечных страданий. Я знаю, что в нашем собрании есть духовно прозревшие, но еще не способные видеть четко. Если ваше зрение слабое, просто потому что вы новообращенный, не волнуйтесь, не беспокойтесь, не суетитесь, не пытайтесь делать себе операцию для того, чтобы мгновенно увидеть хорошо. Так не бывает. Наберитесь терпения, доверяйте пастырям, читайте слово, и вы будете развиваться. Но если вы уже долгое время в церкви, а видите в некоторых вопросах не лучше новообращенного, это уже серьезная проблема. Это признак болезни, может быть, запущенной болезни, запущенной духовной болезни. Может быть, близорукость, что у вас? Дальтонизм духовный, астигматия, дальнозоркость. Что? Улучшение зрения. Если уже зрение запущено, улучшение зрения придет, когда кто-то вам поможет. Когда кто-то вам поможет и откроет через Писание те сферы жизни, которые вы не видите, откроет те проблемы, которых вы не замечаете. Читайте Слово, исповедуйте свои грехи, просите мудрых пасторов обличать вас, наставлять, поддерживать, и зрение улучшится. Также в нашем собрании присутствуют те, кто эффективно духовно развивается и обладает хорошей динамикой развития, хорошим зрением. Ваша ответственность состоит в том, чтобы способствовать, конечно же, прозрению слепых, благовествовать. Благовествовать должны все верующие. Но и также ваша ответственность состоит в том, чтобы помогать видящим плохо, содействовать их духовному развитию. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!